Приветствую вас, дорогие братья и сестры, все гости, которые посетили наше праздничное торжественное собрание. И конкретное место, которое мы будем вспоминать сегодня, это сад Иосифа Аримафейского. Мы прочитаем Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня хотелось бы с вами поразмыслить и в этом повествовании отметить женщин. Пусть мужчины не обижаются, но мы сегодня с женой шли, когда на собрание размышляли, что в этот чудесный день, когда наш Господь воскрес, мужчины находились в горнице, в закрытой, они боялись, они были в растерянности, они были в ужасе, что остались одни, и только жены, не имея страха, пошли к этому гробу с разными мыслями, с разным состоянием, но они пошли. И хочу задать вам такой немножко провокационный вопрос на знание Библии. Как вы думаете, кто был первым вестником воскресения Иисуса Христа? Хорошо, немножко помогу вам. Не те, кто должны были. Первыми вестниками воскресения Иисуса Христа была охрана, которая охраняла гроб, где был положен Иисус Христос. Они увидели первыми ангела, ужаснулись и первыми дошли до первосвященников. Потому что в Евангелии от Матфея мы читаем, что когда еще женщины шли, чтобы возвестить ученикам Иисуса Христа о том, что Господь воскрес, первосвященники уже знали о воскресении. И вы знаете, когда воины пришли в себя вот от этого ужаса, они направились в город, объявили первосвященникам об этом событии. Правда, их весть о воскресшем Христе исходила из их недовольных сердец. Они понимали, что им за это будет, они понимали дальнейшее развитие события, они не радовались этому событию, о котором рассказывали первосвященникам. С точно таким же недовольством слушали весть о воскресении Христа и первосвященники. Событие, о котором рассказывали им воины, их тоже не радовало. И это понятно, что недруги Христа не могли радоваться Его воскресении. Но что в этот момент делали друзья Христа в утро Его воскресения? Мы с вами почитали, что они уже на ногах, когда еще было весьма рано. То есть первые лучи солнца озаряли Елеонскую гору, первые птицы начинали просыпаться и щебетать. Может быть, на траве и на деревьях еще была роса, и к гробу Христа уже торопливо направляются жены-мироносицы. Так называли первых учениц Иисуса Христа. В Великую Пятницу они ушли последними от гроба своего учителя, но на рассвете первого дня недели они первыми направляются к гробу. В руках у них сосуды с ароматами, Может быть, поэтому их и назвали мироносицами. Они спешат помазать тело своего учителя. Но давайте вспомним, разве была нужда в помазании тела Иисуса Христа? Потому что эту процедуру совершил Никодим. Причем, как многие толкователи и многие исследователи Библии говорят, что он потратил на это около 100 литров смирны и алоэ. А теперь вопрос, была ли нужда в помазании тела Иисуса Христа? Наверное, с человеческой точки зрения это была излишняя трата денег. Помните, когда Мария в доме Симона помазала ноги Иисуса Христа, какая реакция была у учеников и у Иуды? Лучше бы продать это масло и раздать тем, кто нуждается. Здесь точно такая же ситуация. Может быть, с человеческой точки зрения не было смысла уже помазывать тело Иисуса Христа, которое уже было приготовлено к погребению, и уже гроб наполнялся этими ароматами. Но они спешат с этой маленькой лептой для того, чтобы послужить своему лучшему другу и учителю. Никодим послужил учителю своими 100 литрами смирны алоэ. Жены мироносицы хотят также послужить своим скромными сосудами с ароматами. В церкви Христа, в нашей с вами церкви, и есть Никодимы с сотнями литра ароматов, и есть скромные Марии, скромные женщины с их маленькими сосудами мира. Но и те, и другие важны нашему Господу. Роза, она считается королевой цветов. Ее выращивают для того, чтобы ее было видно издалека. Она стоит в центре сада. Но серебристый ландыш с его ароматом не сразу отыщешь, он прячется в гуще леса. Но и тот, и другой цветок, он создан во славу Божию. Глубокое одиночество ощущали в своих сердцах жены-мироносицы, когда они направлялись ко гробу. Единственное, на что они надеялись, это взглянуть на бледный лик своего лучшего друга и учителя. Они помажут его холодное, безжизненное тело и вернутся домой, чтобы еще мучительнее ощутить свое одиночество и осиротелость. Сердце человеческое нуждается в живом Христе. И пока оно не найдет его, оно будет подобно флюгеру, который трепещется на ветру, и лишь тогда, когда подует постоянный ветер, он будет показывать постоянное направление, строго туда, откуда дует ветер. Одиночество, осиротелость нашей души кончается тогда, когда мы приобретаем живого Христа. Со Христом мы не знаем больше одиночества. Каждый из нас теперь в своем пути не одинок, потому что Господь идет рядом с ним. Но мироносицы переживали не только глубокое одиночество и осиротелость. Они шли с тревогой и с одной заботой. Мы слышим, как они говорят друг другу, кто отвалит нам камень от двери гроба. Они видели, с каким усилием приваливали его крепкие мужские руки к двери гроба. Но приблизившись к этому месту, они увидели, что камень отвален. А мы с вами прочитали, что он был весьма велик. Как много этих великих и весьма великих камней существует в нашей жизни, в нашем следовании за Христом. Они тревожат наше сердце и своей величиной, и своей тяжестью. Такие камни порою омрачают наше настроение, куда-то пропадает радость, но нас всех тревожит и наше будущее порою. Но речь идет не о вечности, которая нас ожидает, за нее мы спокойны. Мы порою тревожимся за завтрашний день. Что будет завтра? Что будет с нашими детьми? Что будет с нами? Но наше будущее и наше завтра – это воскресший Христос, и мы не должны об этом забывать. Жены-мироносицы подходят ко гробу. Они смотрят в пещеру, видят юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду. Они ужасаются. Это был один из ангелов-вестников о воскресении Христа. И мы слышим его голос, он обращается к мироносицам. «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Заметьте, что ангел упомянул имя одного из учеников. Мы с вами знаем, что любимым учеником был кто? Иоанн. Но как удивительно в этой фразе ангела, благовествующего воскресение Иисуса Христа, слышать: «Передай это его ученикам и Петру». Наверное, вы согласитесь, что в тот момент больше всех в этой вести нуждался именно Петр, потому что мы помним те события во дворе Пилата, когда произошло отречение Петра. Он нуждался в этой поддержке, он нуждался в этом прощении. И это была весть именно о прощении, и как нуждался в ней Петр. И не только через ангела была послана Петру эта весть прощения. Воскресший Христос явился ему сам, чтобы простить его и восстановить. Как много порою в церкви Христовой душ, которые, подобно Петру, нуждаются в прощении и в восстановлении. Встреча учениц Христовых в утро воскресения с ангелами была благословенной, но тем не менее она не могла заменить им встречи со своим воскресшим Христом, воскресшим Господом. И воскресший Христос явился им. Мы читаем об этом явлении воскресшего мироносицам в Евангелии от Матфея, 28 глава, 9 стих. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему». Да, ангелы прекрасны, но они не могут заменить нам Христа. Церковь Христа, ангелы ее, священнодействие ее прекрасны и благословенны, но они не могут заменить нам самого Христа. Когда Петр и Иоанн пришли в сад Иосифа Аримафейского, и мы с вами можем прочитать об этих событиях, они потом уходят из этого сада. Но вдруг в этом саду слышится рыдание. Кто-то плачет у гроба. Это Мария Магдалина. Известив Петра и Иоанна об отваленном от гроба камне, она снова вернулась в сад. И плача наклонилась в гроб. Перед ней явились два ангела в белом одеянии, и она слышит их голос: «Что ты плачешь?» Она говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его», сказав сей, обратилась назад и увидела Иисуса, но не узнала, что это он, и приняла его за садовника. Иисус говорит ей: «Что ты плачешь? Кого ищешь?» Думая, что это садовник, она говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Мария Магдалина пришла к вере через личное общение с воскресшим Христом. Наверное, самая лучшая, самая непоколебимая вера – это вера, полученная через живую связь со Христом. И если мы прочитаем с вами книгу «Деяния апостолов», то мы увидим, как произошла встреча апостола Павла с воскресшим Христом. И какое действие возымела эта вера впоследствии в жизни и в труде апостола Павла. Любовь Марии Магдалины ко Христу была необычайно большой и глубокой. Первое проявление этой любви мы помним так, как мы уже с вами вспоминали сегодня, в доме Симона. Она проявила эту любовь. Она могла повторить слова невесты Суламиты в песне Песней, 5 глава, 8 стих. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Именно такой любовью Суламита любила Мария Магдалина, своего учителя и спасителя. Она изнемогала от любви к нему. Она возлюбила Христа много, то есть большой, глубокой и преданной любовью, о которой в той же песне Песней в 8 главе 6-7 стихом сказано, что такая любовь крепка, как смерть, и что большие воды не могут потушить ее, и реки не зальют ее. С такой любовью ко Христу в сердце стояла Мария Магдалина у пустого гроба. Жены мироносицы покинули сад Иосифа Аримафейского, Петр и Иоанн возвратились к себе домой, Мария же осталась у гроба. Она не в силах уйти, пусть тело учителя нет здесь, ей дороже даже место, где оно лежало. Любовь очень настойчива, горячая, истинная любовь. Мария решила найти тело и водворить его на прежнее место. Любовь готова на все. Забыв о том, что она слабая женщина, она готова взять тело учителя и водворить его на прежнее место. И слава Господу, что в Церкви Христа были, есть и, несомненно, будут сердца, исполненные любовью Магдалины, готовые на любую жертву и на любой подвиг, ради любимого Спасителя. Именно такие сердца жаждет видеть Христос в своей Церкви. Да, Христос радуется нашей вере, да, Христос радуется нашим познаниям, нашей мудрости, но больше всего Его радуют Марии Магдалины с их пламенеющей любовью, с их пламенеющей любовью сердцами. Свое желание видеть огненную любовь в сердце каждого своего ученика Христос выразил словами в книге Откровения: «О, если бы ты был горяч!» И свою печаль об остывших в любви к Нему сердцах Он выразил словами в той же книге Откровения: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первая любовь ко Христу – это именно любовь Марии Магдалины, которая была готова на многие жертвы ради своего Спасителя. Глаза Марии были наполнены слезами, сердце Марии было наполнено печалью. Но после этих слов ее невыразимая печаль превратилась в невыразимую радость. Она готова броситься к Его ногам и смочить их на сей раз слезами радости, а не слезами горя, как в доме Симона. Но Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне». Эти слова воскресшего были всегда таинственными для Церкви Христовой. Подобно Марии, мы часто хотим жить видением и осязанием. Мы порою, прежде чем поверить, хотим потрогать, хотим осязать, хотим доказательств. И все снова и снова Христу приходится учить нас жить верою. Верою верить в Христа невидимого, надеяться на Христа невидимого, любить Христа невидимого и общаться с Христом невидимым. Мы помним события, которые, может, будем вспоминать после, когда Господь пришел для того, чтобы один человек поверил в Него. Это Фома. Он вложил свои персты в ребра Христа. Христос показал ему свои раны, и Фома стал верующим. Но что ему ответил Христос? «Ты поверил, потому что увидел. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Вот этому нас учит Христос, чтобы мы не видели, но верили. Но Слово Божие говорит, что период веры в незримого Господа кончится и настанет время, когда мы увидим Его лицом к лицу, таким, как Он есть, в вечности. На новом небе и на новой земле мы будем видеть Христа, как сказано в книге Откровения в 22 главе, «И узрят лицо Его». Без сомнения, что в этом лицезрении Христа будет заключаться величайшее счастье неба. Еще одно повеление, которое дал Иисус Христос Марии: «Иди к братьям моим». Я хотел бы обратить вас на эту фразу. Почему? Потому что кого называет Христос своими братьями? Тех, которые 3 дня назад покинули Его. Тех, кто не смог с Ним пободрствовать в Гефсиманском саду. Тем, которые отреклись 3 раза, нежели пропел петух. Но таков наш Господь. В день воскресения Христова мы можем воскликнуть словами Псалма 102: «Не по беззакониям и не по грехам нашим воздал нам». Мы видим замечательную картину, замечательное место, сад Иосифа Аримафейского. Женщины, мужчины приходили в этот сад, к пустому гробу Христа. Они приходили с сомнениями, они приходили с печалью, они приходили со слезами, а уходили радостными и счастливыми. Каким уходим мы из сада Иосифа Аримафейского? Если мы уходим с воскресшим Спасителем в сердце, то мы тоже уходим радостными и счастливыми. Женщины-мироносицы, идя ко гробу своего Учителя, не думали о живом Христе. Они шли, чтобы помазать тело Христа, лежащего во гробе. Но от небесных вестников они узнали, что Христос жив. «Что вы ищете живого между мертвыми?» – звучит к ним вопрос ангелов. Какая радость! Христос, в Которого мы веруем, живой Христос. Христос, Которого мы любим, живой Христос. Но в то же время, радуясь воскресению Христа, мы никогда не должны забывать о значении смерти Его на Голгофе. Ведь именно смерть Христа искупила всю вину нашу перед Богом. И потому мы видим на страницах Библии прославление не только воскресения Христа, но и смерти Его. И в наших песнопениях, и в наших проповедях мы славим в одинаковой мере Христа, Который умер за грехи наши, и Христа, Который воскрес для оправдания нашего. У гроба Спасителя мы слышим радостную весть ангелов. Он воскрес. Он жив. Он с вами. И Сам воскресший говорит нам: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Обратимся к Господу, воздадим Ему славу. Отец Небесный, благодарение и славу прими, которой только Ты достоин, за Твое чудное воскресение, за ту милость и любовь, которую Ты проявила на кресте и воскрес для нашего оправдания, Господи. И Ты через Свое воскресение дал будущность и надежду всем поколениям, которые будут жить после Тебя, Боже. Благодарение Тебе за то, что Ты даруешь эту милость народу Твоему, за то, что мы можем быть в Доме Твоем, Господи, и воздавать славу Тебе. Благодарим за эти напоминания о тех событиях, которые мы сегодня вспоминали. Благодарим за этих людей, о которых мы сегодня читали, за этих женщин, Господи, чтобы и у нас было такое желание служить Тебе и прославлять своего Учителя и своего Господа. Благодарим за Марию Магдалину, через которую Ты напоминаешь о той любви, которую мы должны иметь к Тебе, Господи. Благодарим за все, что Ты даруешь, Господи, за все, что Ты посылаешь. И в этот час в собрании святых Твоих будь прославлен и будь благословен наш воскресший, вечно живой Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь.